Глава четвертая. Последнее игровое шоу будет таким. Проигравшего убивают. Чак Беррис, создатель игровых шоу, проект «Гонг-шоу». Карибу разочаровал всех. Он оказался в точности таким, как Лаймстоун. Зрителей здесь было больше, но во всех прочих отношениях это был самый обыкновенный фабричный городок, в котором имелось несколько автозаправочных станций и магазинов, один торговый центр, в котором, согласно развешанным повсюду рекламным объявлениям, проходила наша ежегодная распродажа «Иди сегодня за тем, что ценно», и парк с мемориалом, посвященным ветеранам войны. Маленький, жутко непрофессиональный ансамбль учащихся средней школы сыграл сначала национальный гимн, затем смесь разных маршей соузы и, наконец, проявил свой до ужаса отвратный вкус тем, что изобразил мелодию марша в приторию. Вновь напомнила о себе та женщина, которая безумно далеко отсюда уже поднимала шум. Она все еще разыскивала своего Перси. На сей раз ей удалось пробраться через полицейский кордон и выбраться прямо на дорогу. Она расталкивала идущих, а одному из них даже нечаянно подставила подножку. Она вопила, чтобы Перси немедленно шел домой. Солдаты взяли карабины на изготовку, и всем показалось, что она вот-вот сама получит билет за вмешательство в ход прогулки. Затем один из полицейских замкнул наручник на запястье женщины и уволок ее. Маленький мальчик сидел на мусорном баке с надписью «Пусть мэн будет чистым», ел сосиску в булочке и внимательно наблюдал, как полицейские заталкивают мать Перси в патрульную машину. Эпизод с матерью Перси был самым запоминающимся из всех, что имели место в Карибу. «Рэй, что после Олдтауна?» — спросил Макврайс. «У меня нет карты маршрута», — раздраженно бросил Гаррити. «Думаю, Бангар. Потом Агаста, потом Китери и граница штата. До нее осталось миль 330. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Идет?» «Я сказал все, что знаю». Кто-то присвистнул.
«330 миль!
Невероятно!» — мрачно проговорил Харкнесс.
«Да в этой проклятой прогулке все невероятно!» — сказал Макврайс. «Интересно, где сейчас главный?»
«Трахается в Агасте!» — отозвался Олсен. Все улыбнулись, а Гаррити отметил про себя. «Удивительно! Но за каких-то 10 часов главный превратился в их глазах из бога в мамону!» Оставалось 95 человек. Но даже не это самое худшее. Хуже всего увидеть, как покупает билет Макврайс или Бейкер, или Харкнесс, который так носится со своей дурацкой идеей насчет книги. Гаррити трусливо отогнал от себя эту мысль. Карибу остался позади, и теперь они двигались по пустынной дороге. Они миновали перекресток, и еще долго в спину им светил единственный высокий фонарь, освещая их фигуры и создавая на дороге длинные ломаные тени. Вдалеке послышался гудок поезда. Луна освещала неверным светом стелющийся по земле туман и придавала ему жемчужно-опаловый оттенок. Гаррити отхлебнул воды.
«Предупреждение! Предупреждение 12-му! 12-й! У вас последнее предупреждение!»
12-й номер был у мальчика по фамилии Фентер. На нем была сувенирная тенниска с надписью «Я проехал по Вашингтонской железной дороге». Фентер облизывал губы. Прошуршал слух, что у него сильно одеревенела нога. Когда 10 минут спустя его застрелили, Гаррити почти ничего не почувствовал. Он слишком устал. Он обошел тело Фентера, глянул вниз, увидел какой-то блестящий предмет у него в руке. Образ святого Христофора.
«Хотите знать, чем я займусь, если выберусь отсюда?» — нарушил молчание Макфрайс.
«Чем?» — спросил Бейкер.
«Сексом. Пока конец не посинеет. Мне в жизни так не хотелось, как сейчас. Именно вот сейчас, без четверти восемь вечера 1 мая. «Ты это серьезно?» — спросил Гарти.
«Вполне», — кивнул Макфрайс.
«У меня и на тебя, Рэй, встанет, если ты еще не начал бриться». Гарти рассмеялся. «Прекрасный принц, вот кто я такой», — сказал Макфрайс. Его рука коснулась шрама на щеке. «И сейчас мне нужна только спящая красавица. Я разбужу ее поцелуем в засос, и мы с ней вдвоем поедем туда, где заходит солнце. Или хотя бы в ближайший мотель».
«Пойдем», — без всякой связи сказал Олсен.
«Что такое?»
«Пойдем туда, где заходит солнце».
«Пойдем туда, где заходит солнце, согласен», — продолжал Макфрайс. «Так или иначе, истинная любовь. Дорогой мой Хэнк, ты веришь в истинную любовь?»
«Я верю, что могу кидать палки», — ответил Олсен, и Арт Бейкер расхохотался.
«Я верю в истинную любовь», — сказал Гарти, и тут же пожалел об этом. «Слишком наивно вышло».
«А я знаете, почему не верю?» — сказал Олсен. Он посмотрел на Гарти и вдруг оскалил зубы. Страшноватая вышла эта усмешка.
«Спросите Фентера, спросите Зака, они знают».
«Ничего себе взгляд!» — вмешался Пирсон. Он вынырнул откуда-то из темноты и опять пошел рядом с ними. Он хромал. Не то чтобы жестоко, но довольно заметно хромал.
«Но почему же?» — возразил Макфрайс и, помолчав, загадочно добавил. «Мертвяков никто не любит. Их Эдгар Аллан По любил», — сообщил Бейкер. «В школе я писал о нем реферат и читал, что у него было извращение некрофилия», — подсказал Гарти.
«Вот-вот».
«Что это такое?» — спросил Пирсон.
«Это когда тебя сильно тянет переспать с мертвой женщиной», — объяснил Бейкер. «Ну или с мертвым мужчиной, если ты женщина».
«Или гомик», — вставил Макфрайс.
«Черт подери», — прохрипел Олсен. «Мы совсем до каких-то гадостей договорились. Обсуждаем, как трахать мертвецов».
«А почему бы не обсудить?» — произнес низкий печальный голос. «Абрахам, номер 2». Он был высокий и какой-то развинченный. При ходьбе все время волочил ноги. «На мой взгляд, каждому из нас не мешало бы задуматься на минутку, какая половая жизнь ждет нас в следующем мире».
«Мне Мэрилин Монро», — заявил Макфрайс, — «а ты, дружище Ап, можешь заполучить Элеонору Рузвельт».
Элеонора Рузвельт, 1884-1962, супруга 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, пользовалась большой популярностью как общественный деятель. Абрахам жестом попросил его замолчать. Где-то впереди солдаты вынесли предупреждение.
«Секунду. Одну секунду только, чтоб вам».
Олсен говорил медленно, словно испытывал серьезные затруднения с речью.
«Вы все совершенно не то говорите. Вы все.
Трансцендентальные свойства любви. Лекция знаменитого философа и великого трахаля Генри Олсена», сказал Макфрайс. Автора «Ямки между грудями» и других работ, посвященных...
«Погоди!» — заорал Олсен. Его натреснутый голос напоминал звук бьющегося стекла.
«Можешь ты, сука, хоть одну секунду помолчать? Любовь — это залезть и вставить. Это ничто. Это мерзость, вот и все. Вы поняли?»
Никто не ответил. Гарти смотрел вперед, туда, где черные, как уголь, холмы смыкались с темным, усеянным точками звезд небом. Подумал о том, не начинаются ли судороги в его левой стопе.
«Я хочу сесть», — зло подумал он. «К черту все, я хочу сесть».
«Любовь — это пшик», — рычал Олсен. «В жизни есть три настоящие вещи. Хорошо пожрать, хорошо потрахаться и хорошо посрать. Все. А когда вы станете такими, как Фентер и Зак...»
«Помолчи!» — раздался сзади усталый голос. Гарти знал, что это сказал Стеббинс, но когда он обернулся, Стеббинс по-прежнему шагал вдоль левой кромки дороги, глядя себе под ноги. В небе пролетел сверхзвуковой самолет и прочертил за собой длинную перистую полосу.